Привет! С вами подкаст «Понаехали и остались» в студии SoundStream. Меня зовут Сергей Епихин. В нашем подкасте мы разговариваем с экспатами, которые понаехали в Россию и остались тут по самым разным причинам. Работа, любовь, да что угодно. У нашего подкаста есть цель. Мы хотим показать Россию глазами иностранцев. Как им здесь живется, что им понравилось здесь, что не понравилось. Вообще как-то раскрыть их опыт проживания в России и показать, какая она, наша страна, их глазами. И сегодня мы будем говорить о русской театральной традиции и о взгляде на систему Станиславского из-за океана.
Гость. Эндрю Фрибург. Родина. США. Город Трамбл. Штат Коннектикут. В России с 2012 года. Профессия. Театральный режиссер. Портрет. Круглые очки в роговой оправе, слегка растрепанные волосы, стиль одежды Smart Casual. Учился в Ельском университете, работал в лаборатории Дмитрия Крымова.
Эндрю, привет! Расскажи нам немножко о себе, о своем детстве. Ты когда рос, уже понимал, что театр станет твоим призванием?
Нет, я попал в театр абсолютно случайно. Я был в детстве, на самом деле, ужасным гиком. Как бы я гораздо больше времени провел в компьютерных играх, чем в какой-то там культурном занятии. И мне бросили вызов, когда мне было 10, я был в 5 классе, а давай попробуйся на мюзикл школьный. И в итоге мне дали главную роль.
Это тебя тогда сильно удивило?
Я вообще не ожидал, что из меня такого могло бы выйти. Я даже не знал, что я так умел петь. Да, это было потрясение. При том, что меня ужасно травили в школе, я никому не нравился, у меня не было друзей. А вдруг, такой взлет неожиданный. Кстати, мюзикл был «Скрипач на крыше». Говоря о России в самом раннем возрасте.
Слушай, ну круто. А тебе это тогда как-то добавило школьной популярности?
Ну, по крайней мере, стали со мной разговаривать.
Такой момент. Вот у нас в России есть какие-то стереотипные представления об американской школе, где все делятся на группы по интересам, на крутых и на не очень крутых. Это действительно в реальности так?
Да, это все абсолютно правдиво. Все эти внеклассные деятельности, спорт. Я занимался легкой атлетикой, у нас даже был, как в фильмах, вот эти акапелла-группы, где мы все пели, и у нас было школьное телевидение, все, что хочешь, там есть.
Ну и свой театр, как ты говорил, и вот ты уже попав на эту театральную дорожку еще в этом школьном мюзикле, ты уже с нее не сворачивал и продолжил в университете.
Да, я занимался при этом, я поступил не в театральный сразу, я хотел вообще нейропсихологией заниматься, но у нас суперсильная традиция, любительского театра. Ну, это не... Как это объяснить? Вот в России, да, ты занимаешься с педагогами, и твои педагоги или приглашенные режиссеры ставят спектакли с тобой и с твоими однокурсниками. В таком университете, как в Йеле, есть какие-то академические постановки, где профессора и преподаватели ставят какие-то пьесы, но преобладающее большинство постановок — это студенты со студентами работают. В третьем, по-моему, курсе в Йеле. Подумал, когда будет еще шанс куда-то поехать, тем более в Россию. В общем, я приехал сюда сначала на программу по обмену в школу-студию МХАТ. Я и так уже занимался театром. Я учился в Йеле на художника-постановщика. Я не могу описать мои впечатления, когда я приехал, и вот в первый же день мы попали на... это, по-моему, была «Зойкина квартира». Вот первый спектакль, который мы смотрели в МХАТе.
И вы приехали сюда прямо как группа американских студентов?
Не все американцы, а там был норвежец, по-моему, там пара британцев. Но это все через один американский театральный центр, который сотрудничает с школой-студией с 91-го года. И для нас это было фантастически. Для нас, людей, в основном воспитанных, на бродвейских мюзиклах, на американских пьесах, на очень плохих переводах Чехова.
Они до сих пор остаются плохими.
Они ужасные. Я знаю, что нельзя материть, извините. Да, вот переводы, они в лучшем случае... У Набокова же есть эта тема, что как бы некоторые вещи как бы просто нельзя переводить. А можно делать подстрочник и надеяться, что человек потом пойдет выучить язык. А он именно так и перевел Онегина. Без рифмы, без всего.
То есть это, видимо, прямо получается твоя история. Ты прочитал подстрочник и выучил русский язык.
Я попал на один спектакль Дмитрия Крымова. Это был его «Сон в летнюю ночь», который он сделал с Чайковским фестивалем, по-моему, для Эдинбургского фестиваля, куда привозят как бы всякие там большие режиссеры, большие свои пьесы. И мое детское театральное образование было основано на Шекспире и в меньшей степени на Чехове, на очень плохих переводах, опять же. Я знаю вот Шекспира наизнанку. Я прочитал все пьесы по три раза. Я знаю все сонеты, как бы я ставил. Блин, как бы даже моя первая профессиональная постановка была, прости господи, «Все хорошо, что хорошо кончается» в Латвии на русском. Но при этом вот приехал в Россию, и спустя, это, по-моему, третья, что ли, неделя вот этой программы, я видел, как... Какой-то русский взял моего Шекспира и сделал из него кукольную оперу. Я охренел просто.
Ну, действительно. Слушай, а правда, что в России с Шекспиром обращаются намного более вольно, чем в Америке?
Ну, я не знаю, есть ли такое как бы расхожее мнение. Я считаю, что я видел наиболее интересных Шекспиров здесь. Очень часто к Шекспиру относятся как к музейному экспонату. И просто культура интерпретации и трактовки драматургии гораздо более, мне кажется, развита здесь. То есть как бы место есть и для малого театра, и для МХАТ-Горького, и для как бы театров, которые так ценят традицию, но есть еще и, блин, как бы всякие Крымовые и Бутусовые, вот Бутусовский Кролиль, вот англичане бы научились так делать Шекспира. Это потрясающая работа. Или вот то, что тот спектакль, который меня привел сюда. Как бы я увидел этот спектакль, и сразу вот я придумал план, чтобы приехать обратно, познакомиться с этим режиссером, поработать с ним, выучил русский, получил грант, как бы все сделал.
И все эти планы ты строил, когда тебе было 20 лет, а сейчас тебе получается...
28, а почти 29. Через месяц и один день у меня будет 29-й. День рождения, который, я надеюсь, встретить здесь, если я действительно проделаю все визы на 6 месяцев. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот. Собственно, ты меня попросил рассказать вкратце о себе. Вот, как бы, это самое главное. Я увидел этот спектакль, приехал сюда, придумал весь этот план, и уже 6-й год подряд.
Исполняешь этот план?
Да. Единственное, что я поступил все-таки в магистратуру в Нью-Йорке, потому что мне очень хотелось продолжать учиться, и с театральными магистратурами в России не так уж сильна. То есть как бы бакалавриаты, ну то есть первые высшие, МХАТская программа, ГИТСовская программа, ШУКа, ШЕПКа, это самое сильное, что есть, это, мне кажется, самое сильное вообще как бы сфера образования в России, точка.
В Россию ты попал, получается, на третьем курсе. Ты уже немного рассказал, как тебя впечатлил тот спектакль, а вот было что-то, что тебя поразило в обычной жизни? Бытовые какие-то аспекты, погода, может быть, улица или люди?
До Собянинская, Тверская. Вот страшный транспортный ад.
Ты успел застать это?
Да-да-да. У нас даже вот одну мхатовскую актрису сбила машина прямо на тротуаре. Вот какой-то крюзак там заехал, чтобы парковаться, и сдавила ее. Что еще вспомнилось? Вот у меня первая фотография из России на старом телефоне — это корова из Муму на Тверской.
Ну вот не знаю, может быть, общаги. Наверняка у нас все совсем по-другому, чем в Йеле.
А прикинь, вот МХАТовская программа вот для американцев, они отремонтировали два этажа МХАТовской общаги на Белорусской для американцев. И я помню, я приехал снова и начал тусоваться с русскими студентами.
Ну да.
Я зашел, вот у нас, нам выделили третий и пятый этаж.
И они были такие специально для американцев?
Даже вот русских студентов специально просили как бы туда не сходить. И, ну, потому что у нас был компьютер, как бы у нас был Wi-Fi, а у них на втором и на четвертом, ну, и как бы Wi-Fi в общаге в 2012 году, это какой-то вау для них, да, как бы, и компьютер на этаже, который работал, а я зашел на второй, и это прям, это жесть.
Как в другую реальность, да, попал?
Реально другая реальность. Что еще запомнилось? Я помню, мне было очень сложно привыкать к отсутствию вот этой фальшивой американской вежливости. Может, я просто очень болтливый человек, но я привык вот в ресторанах, в барах как-то понебратствовать с официантами, с барменами. И я до сих пор как бы очень, очень с трудом это воспринимаю, к этому привыкаю до сих пор.
Тебе не кажется, что сейчас, по крайней мере, в Москве с этим стало как-то получше?
В тех барах, куда я хожу, как бы с большим теплом, например, да, вспоминаю юность рядом с театром как раз Крымова. Там как бы, да, вот супер, вот дружеский коллектив, все тебя как бы помнят, с тобой разговаривают очень так, как бы со своим. Но зайдешь в шоколадницу, как бы такого нет. Поэтому не знаю, мне кажется, просто культура... Знаешь, что я замечаю? Вот я помню, как я удивлялся просто количеству сетевых каких-то заведений. Вот в России, как бы, как шоколадница в Москве, это как Starbucks в Нью-Йорке, в нулевых.
Типа везде.
Да. И я вот очень рад замечать сейчас, как я помню, очень много независимых кофейней, кофейщик открывают как бы молодые, интересные ребята, которые совершенно по-другому подходят к такой культуре обслуживания.
Если говорить про культурные различия, про различия в общении, ты, когда возвращаешься домой в Америку, ты замечаешь, что Россия как-то на тебя повлияла, оставила какой-то отпечаток, что ты общаешься с американцами, уже не как американец.
Я начинаю забывать английский прям сильно. Я просто совершенно другой человек на другом языке. Я шучу очень часто, что у меня русский — это язык фрустрации. Как бы мне запомнились какие-то яркие эмоции с тех пор, когда я только учил русский, и как меня раздражало отсутствие нужного слова или нужного выражения. Я очень часто как бы завожусь. Голос меняется, моя манера меняется, мой юмор меняется. Мне очень свойственен почему-то русский юмор, мне очень нравится. И я стал именно как бы анекдотами и как бы скороговорками шутить, что как бы не очень подходит английскому.
Да, есть такое немного. Слушай, ведь русский язык считается одним из самых сложных в мире. А как он дался тебе?
Мне очень легко, на самом деле. Я приехал сначала в МХАТ, вернулся отучиться в Йеле. У меня был один год на то, чтобы готовить какие-то планы, чтобы вернуться в Россию. И я занимался русским на курсах ровно год. Потом приехал. И дальше просто в общении, в работе продолжал учить. Мне очень легко удалось, мне кажется. Я не думаю, что у меня какой-то редкий дар как бы с языками. Меня объяснили очень понятно, как русский язык устроен. Он очень пространственный, он по-другому как бы организовывает время. И нельзя думать в переводе, нужно просто думать по-другому. Ну, если думать в официальных уровнях, я дошел где-то до B2 за год. А у меня были вот лучшие преподы вообще, как бы, мне кажется...
Русские?
Один русский, одна монголка. Монголка самая классная. Минджин Хашбат. Прям коренная монголка, и она приехала в Штаты, кажется, в 90-х, зная 10 языков, просто преподает как волшебница. Из нашего курса в итоге мы все провели какое-то время в России, все где-то либо стажировались, либо работали, либо просто приезжали по фану, но у нас были очень хорошие результаты.
А вообще в Америке есть какой-то интерес к изучению русского языка? Или это считается как что-то, ну, как сказать, маргинальное?
Ну, не то, что маргинальное, просто как бы была культура советских каких-то исследований. Как бы наш факультет остался...
Советология.
Да, советология, да. Наш факультет остался именно с тех пор. Как бы эти русские и как бы люди из братских народов, они приехали именно для того, чтобы учить будущих дипломатов. Ну, нету культуры, как вот сейчас с китайским. Вот в Йейле особенно у нас давняя какая-то история с Китаем. И просто сотни, если не тысячи студентов берут уроки китайского. Ну, по понятным причинам.
И русский на таком фоне не самый...
Да, вот нас было... Вот студентов в факультете было, кажется, ну, 50, может быть.
Слушай, а как вообще те люди, с которыми ты продолжаешь сейчас общаться в Америке, реагируют на... Когда ты говоришь им, что ты переехал в Россию, что ты работаешь здесь, как они вообще на это реагируют?
Мои коллеги в основном считают, что я пропал без вести. Я именно поэтому решил вернуться учиться. Я продолжаю общаться не с таким большим количеством людей, в основном как бы однокурсниками. Все как-то очень странно это воспринимают, потому что есть очень неоднозначное отношение к России сейчас. Я пытаюсь, с одной стороны, разделить Россию как страну и Россию как государство, но вот, например, мои родители никогда не приехали в Россию и не собираются. Во-первых, им лень делать визу, но, во-вторых, они, ну, достаточно патриотические американцы, не очень одобряют то, что я здесь уже 6-й год живу. Проблема в том, что как бы даже в России у нас абсолютно... Внутри России у тебя оптика абсолютно другая. Я с трудом смотрю американские новости. Мне очень тяжело смотреть на то, что происходит в моей стране сейчас, потому что как бы я не могу там участвовать. И такое ощущение сейчас у американцев, что как бы нужно выходить на улицу, нужно прям как бы бороться с тем, что происходит с нашим государством. И при этом как бы я это читаю как бы в соседнем телеграм-канале от «Дождя» и «Нехты», и как бы мне надо как будто выбирать каждый день вот как бы по поводу чего...
Волноваться.
Либо «Black Lives Matter», либо «Беларусь». И мне так тяжело на это все смотреть и держать это все в голове. Я достаточно как бы... ангажированный человек, и очень легко поддаюсь как бы этим эмоциональным провокациям в политике, и это супер тяжело.
Вот как в Америке есть какие-то стереотипы по отношению к России, так и у нас в России есть стереотипы по отношению к Америке. Вот ты что-то такое почувствовал в свой адрес, когда переехал в Россию? Где это проявляется, как, может быть, в обычной жизни, в театре?
Ну, театр же очень особенное место. Театр — это очень особенная сфера. Там даже бухгалтеры по-другому себя ведут. Ко мне относились очень странно. С одной стороны, как-то обособленно, потому что я приехал, ну, скажем так, не из Московской области, а из Нью-Йоркской. Но при этом меня не воспринимали всерьез. Ко мне просто очень часто относятся как к представителю иной культуры, как бы какой-то другой театральной культуры. Притом русский театр очень пренебрежительно относится к американскому, мол...
Ты считаешь это оправданно?
Да и нет. Так же, как бы американцы считают большой театр как бы русским театром, да, именно так, или, не знаю, МХАТ, да, как бы практически никто из американцев не знает ни практику, ни театр ДОК, ни это, всякие там тюзы радикальные, красный факель, вот, обожаю красный факель. Ну, какой американец долетит до Новосибирска? То же самое вот русские считают американским театром вот Бродвей и большие коммерческие мюзиклы, которые и здесь не очень любят, если думать про театр мюзикла на Пушкинской. Ну как, любят, но как бы относятся к этому как к антрепризу, как...
Как к чему-то коммерческому.
Да, к чему-то коммерческому. И мне всегда казалось, что... Может, это просто вот эта детская травма, да, как бы от школьной травли. Но мне всегда казалось, что надо мной немножко смеются.
Что тебе нужно постоянно что-то доказывать.
Да, надо мной смеются, над акцентом смеются, над как бы незнанием, что написано как бы в четвертой строчке 37-й страницы как бы дяди Ваня.
По памяти.
Да-да-да. У меня просто нету каких-то там... глубоких знаний, которые передают еще в школе, да, когда мы делали с Крымовым Онегина, мне пришлось читать Онегина, и это была самая, наверное, тяжелая часть. Все работают с такими произведениями, которые они знают с детства, и мне приходится как бы догонять до них очень много такого культурного капитала. Вообще, как бы, очень остро чувствуется приоритет, который отдается именно культурному капиталу. Как бы, у вас же очень такая стандартная, жесткая школьная программа. И...
Ну, которую все более-менее одинаково знают.
Да, все более-менее одинаково знают, по крайней мере, как бы, про моего дяди самых честных правил, и человек без этого не может даже функционировать, как бы, в этой среде.
Но это в рабочем плане. А что касается личных каких-то моментов, дружеских отношений, вот ты упоминал, что сейчас меньше общаешься с американскими друзьями. Значит, у тебя уже какой-то круг общения сложился здесь. Это сразу получилось или поначалу все-таки...
Да, у меня не было никого. Я приехал, собственно, не к каким-то друзьям, хотя у меня осталась вот парочка друзей из МХАТовских там курсов. Очень много в первое время сидел в Тиндере. Как бы, а чё? Как бы это же генератор рандомных знакомств. И как бы оттуда действительно вышло очень много классных друзей.
Которые никак не связаны с твоей театральной жизнью, да?
Вообще. Вот я обожаю, на самом деле, не с театральными людьми общаться. В первое время я очень много как бы по барам, по клубам ходил.
А это отличалось от того, как ты ходил по барам и по клубам в Америке?
Ну, особо не ходил, на самом деле, потому что я это первый город, где я жил после универа. И в универе ты не особо ходишь по барам, потому что...
Дорого.
Ну, во-первых, это дорого. Во-вторых, как бы тебе еще нет 21-го, и как бы негде. Нет, очень сильно отличалось. Я очень, на самом деле, благодарен как бы всяким таким приложениям знакомств, потому что очень тяжело было поначалу просто начать разговор с каким-то рандомным незнакомцем.
При этом это все по-русски происходит.
Да, как бы на чужом языке я отрепетировал какое-то свое введение как бы для начала разговоров, потому что я понял, что вот на 15-й минуте у меня словарь-запас закончится. Как по-другому ко мне относиться? Очень часто вот был вопрос «зачем?». Не почему, а зачем?
Ну, типа, зачем ты приехал?
Да, зачем? Чего? Как бы Америка тебе не рада? Как бы американский театр тебя не устраивает? Ты что, там не мог найти работу? Очень много таких... это я сейчас без обиды, конечно, но очень много вопросов из такого разряда. Я помню, я как-то возмущался про... То ли, не знаю, перекладывание плитки, ну, как бы что-то московское. Какая-то московская тема.
Ну, по которой все возмущаются.
Да-да-да-да. Ну, опять, как бы разговор за столом, да, small talk. Что-то ворчал у себя на кухне, и подруга, которая сидела со мной напротив, вдруг резко спросила, а какое тебе дело? как бы ты, не ты платишь налоги, чтобы это делать.
Хотя ты платишь.
Я все-таки плачу, да, НДС же. Я замечал, что с большим трудом я становился для каких-то людей своим. Обрести право мнения, право голоса.
То есть вот этот вот принцип кокоса знаменитый, когда нужно долго-долго пробивать скорлупу, зато внутри уже все хорошо, все комфортно. Так получается?
Да, но это очень узкий круг. Это очень узкий круг. Я очень долгое время считал, что у меня очень много друзей здесь. И в какой-то момент я понял, что на самом деле их как бы может быть 10. У меня очень много коллег, очень много знакомых, очень много людей, с которыми я очень рад видеться. Но именно как бы вот топ-5 разговоров в Телеграме, их правда как бы 5-6. К этому очень тяжело привыкать, потому что я такой жуткий экстраверт. Я, по крайней мере, я так учился быть. Я черпаю энергию.
То есть тебе было естественнее состоять в сотне чатов, хоть и поверхностных, но теперь у тебя 5, зато глубокие.
Ну, как бы да. Это, может, это тоже возраст. Может, это как у меня рабочая жизнь изменилась. Я гораздо больше на фрилансе делаю и меньше театра, как бы меньше коллективной работы. Но... Да, у меня круг общения сузился, и я на самом деле боюсь вернуться в Штаты, где приходится как-то снова действовать и общаться поверхностно.
Под конец выпуска хочу задать тебе 10 вопросов о России. Вопросы короткие, отвечать можно коротко или не очень, ну, в общем, как тебе удобно.
Давай.
Любимое русское слово.
Нельзя его говорить на вашей передаче.
Супер. Любимый русский фильм?
Будешь смеяться, Питер ФМ.
Слушай, ну почему нет? Классное кино. Стереотип о русских, который подтвердился.
Вот про кокос, про своих и чужих.
Ты это заранее как-то знал, прям как стереотип?
Да. Ну, это ну, как бы все говорят, это второй уровень, как бы говорят про, сначала про пресную московскую рожу и про, как бы, кефир и оливье и прочие кулинарные гадости, а потом про своих и чужих.
Любимая русская традиция?
Масленица. Обожаю масленицу. Пусть все горит.
Тебе больше нравится именно часть, где все поджигают?
Я второй год подряд в этом году съездил в Никул-Ленивец на зажигание масленицы. Фантастика.
Ну, настоящий москвич.
Да.
Любимое место в России?
Самара. Мне очень понравилась Самара. Кроме как бы Москвы. Москву уже считаю как бы домом. А Самар мне напомнила какие-то мои любимые курортные города Америки. Какой-то там Мейн или Норт Каролина.
Вот эта ленивая атмосфера, где никто никуда не торопится.
Да, просто вот посидим с пивчиком на Волге.
Да, это классно. Продолжай, как ты сказал, тему кулинарных гадостей. Любимое русское блюдо.
Любимое русское блюдо – борщ. И до сих пор учусь делать его по ГОСТу.
А твой первый борщ был где-то в ресторане или дома у кого-то?
В МХАТовской столовой. И это был не лучший борщ, надо сказать.
А какой у тебя любимый русский напиток?
Ну, продолжая самарскую тему, жигулевская. Обожаю жигулевская. Просто лучше... Это вот почему не экспортируют его? Это же лучший лагерь России.
Видимо, поэтому.
Или... Нет, соврал. Жигулевская, конечно, классная, но настойки. Сам их делаю. Вот всегда пробую вот где угодно.
Угу. Самое плохое в России?
Скорость закрытия хороших заведений и мероприятий. Какая будет предположенность долговечности?
Быстротечность?
Вот, быстротечность как бы всего хорошего в России. Как мои любимые... Вот, блин, вот реально, вот мои любимые вот бары и рестораны...
Вот только ты привык, да?
И как бы они... Тиндерное знакомство длилось дольше, чем как бы протяжение жизни моих любимых баров. Иногда так кажется.
Вещь, по которой ты скучаешь из Америки?
Кроме арахисового масла, острая еда. Вот реально, вот русские, учитесь готовить остро. Пожалуйста.
Россия — это место, чтобы остаться навсегда?
Я не уверен, что нужно здесь каждому остаться навсегда.
А лично для тебя?
Для меня я не хочу покинуть Россию. Я всегда хочу иметь какое-то дело с этой страной. У меня было здесь очень много плохого, очень много хорошего, очень много неоднозначного, очень много больного и приятного. Но это место стало для меня, эта страна стала для меня очень близкой к сердцу. И покинуть Россию — это как покинуть какую-то часть себя, какую-то часть своей семьи, своей личности. Наверное, как бы в завершение скажу, что вот я к моему мастеру не отношусь как к работодателю, к педагогу. Я к нему отношусь как к приемному отцу, как бы со всеми вытекающими последствиями. Он для меня семья. Я не могу это оставить позади. Я буду уезжать, как бы работать, учиться и так далее, но всегда хочу возвращаться.
Эндрю, спасибо, что заглянул к нам. На мой взгляд, было очень интересно.
Да, было здорово немножко рефлексировать.
Спасибо еще раз. А я напоминаю, что с вами был подкаст «Понаехали и остались» в студии Soundstream. Меня зовут Сергей Епихин. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, оценки, отзывы, рассказывайте о нас своим друзьям, это важно. Слушайте следующие выпуски, где мы будем говорить с другими иностранцами, которые понаехали и остались. Слушать выпуски этого подкаста можно на сайте и в мобильном приложении Soundstream, а также в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыке и в любых других сервисах, где можно слушать подкасты. На этом на сегодня все. Услышимся. Пока-пока.
Над подкастом работали ведущий Сергей Епихин, редактор Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсеры Сергей Епихин и Кристина Крыжановская.
Добро пожаловать в Москву.